Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость Клерик храмового воскресения славущего на Арбате, священник Анатолий Правдолюбов. И как мы уже не раз вам говорили, наша главная задача – познакомиться самим и познакомить вас с как можно большим количеством новомучеников и исповедников Церкви Русской XX века, потому что это наши самые ближние святые, самые главные друзья и заступники, которых мы, к сожалению, для себя очень плохо знаем, но которые, как подсказывает уже даже наш небольшой опыт, очень хорошо нас слышат и очень быстро включаются в строй нашей жизни. Главное — вспомнить и подружиться. Итак, сегодня мы поговорим о человеке, о котором многие люди, которые интересуются историей Русской Православной Церкви в XX веке, так или иначе слышали. Но, к сожалению, очень мало кто знает подробности жизни и служения этого удивительного священника. Я говорю о священномученике Иоанне Восторгове. Сама фамилия говорит о том, что он достоин восторга. И это действительно так, потому что за свою, в общем, не слишком долгую по нынешним меркам жизнь, которая тем более трагически оборвалась, он успел очень много сделать. Человек, которому, как говорится, на роду было написано учить. Хотя учителем он стал просто от безденежья в свое время, когда после семинарии оказался слишком молодым, чтобы его рукоположили в священники. Ему пришлось какое-то время зарабатывать себе сначала уроками, потом преподаванием в самых разных школах. И, по-видимому, это был такой Божий перст. Хотя вот удивительным образом очень многие священники, о которых мы говорим в своих передачах, в молодости почему-то хотели стать врачами. Это очень у многих в биографии вот такой штрих, но в силу разных обстоятельств Господь их перенаправлял.
Да, это очень интересный факт, и хочу немного вернуться к фамилии отца Иоанна, потому что действительно читал его жизнеописание с восторгом, и он действительно не просто соответствует своей фамилии, а это действительно Восторгов, удивительный, невероятный, яркий, талантливейший человек, при том, что, как он сам об этом говорил, вернувшись в родную станицу, что я родился и вырос совершенно в глуши, то есть, по сути, в условиях таких, каких-то, ну, так скажем, не предполагающих для такого удивительного подъема и полета в жизни. То есть отец Иоанн Восторгов, по сути, имел классический вариант развития событий для того времени, назовем так. Он был сын священника.
Он внук священника.
Да, и то есть он и внук, и сын, и по большому счету, скорее всего, он должен был остаться на приходе отца и продолжить его служение, собственно, как он и предполагал сделать. И вот это удивительное неблагословение архиерея, который по молодости не дал ему этой возможности и не рукоположил его, оно совершенно иным образом, при том, что я уверен, наверняка он в тот момент переживал. И, может быть, даже был сильно расстроен, что ему не дали такой возможности помогать семье и выполнять священническое служение, как и его отец на его родном приходе. Но вот это то, что владыка не благословил его рукополагать в силу молодого возраста, изменили его жизнь кардинальным образом и дали ему невероятный открыли невероятную перспективу развития, то есть удивительного совершенно, собственно, что и скрывало его личность.
Ну, вообще, мне кажется, довольно странно, ведь мы знаем много примеров священнослужителей, избиравших потом миссионерское поприще, которые получали, может быть, даже и не одно высшее образование, какое-нибудь светское, закончили какой-нибудь институт или университет, потом духовную академию. А здесь получается кубанская станица, семинария, и вроде как на этом образование такое регулярное закончилось, но началось вот учительство. А я представляю себе, что такое человек, поставленный в необходимость учить, если ему самому не хватает базовых каких-то знаний. То есть это еще колоссальные силы, потраченные на самообразование.
Конечно. И я уверен, что... Видимо, такой был у него жизненный пример, и, возможно, что от его родителей и от его окружения, в котором он находился, уже будучи там, получая образование в семинарии. Но еще склонен предполагать, что это был особый дар от Бога, данный ему. То есть он, понимая, что такое преподавать и учить, был настолько ответственен в этом и настолько этим горел, и настолько в это погружался, что его самообразование было совершенно невероятно интенсивным. То есть этот человек, учитывая его дальнейшую жизнь, которую мы сейчас сможем рассмотреть, он же этого не знал, что его ждет впереди. Но я уверен, что все вместе это... Вот дало тот результат, который мы сейчас можем наблюдать. Он был невероятно талантлив в проповеди. И это дар проповеднический. То есть
причем
этому нельзя
научиться. Это не наша вкусовая оценка далеких потомков, а так говорил о нем отец Иоанн Кронштадтский.
Да, он его просто Златоустом назвал.
И говорил о том, что он может своей проповедью очень много добра Родине принести до такой степени.
Что он и сделал. Я уверен, что если бы не его трагическая кончина в 18-м году, этого бы сделано было бы намного больше.
Ну вот, помимо того, что он был вынужден заниматься учительством, он... Не знаю уж, с чем это связано. То ли это казацкие корни, откуда такой вот темперамент. Он же занимался школьной вот этой административной, как сейчас мы сказали бы, работой с удивительным энтузиазмом, потому что он достаточно быстро стал каким-то смотрителем. Его все время ставили там то в каких-то школах надзирать за всем учебным процессом, то в целых округах, в конце концов, там и в епархиях, и даже не в одной. И вообще он ездил в результате с инспекционными поездками по всему Дальнему Востоку, по Сибири, и даже были командировки и в Японию, и в Китай, и в Маньчжурию. То есть его хватало на колоссальное количество работы. Потому что это вот, когда читаешь в воспоминаниях, кажется, все через запятую, а представить себя, на секундочку, даже при нынешних возможностях передвижения и коммуникации, это чрезвычайно утомительно. У меня однажды была командировка в Японию, и 9 часов перелета прямого, я вам скажу, это уже большое испытание физическое. А когда представить себе, что это происходит в середине там, или в конце XIX века с теми возможностями, а нужно объездить колоссальные территории, и не просто объездить, а объездить, познакомиться с тем, как организовано просвещение и миссионерская работа, сделать соответствующие выводы, что-то предложить вышестоящему руководству, что нужно поправить, что хорошо, что плохо, как все это дело отладить. То есть это сумасшедший совершенно труд.
И при всем при этом отец Иоанн еще является священником. Помимо того, что он осуществляет эти путешествия, осуществляет свои надзорно-административные функции, он служит. И он об этом сам пишет и говорит, что в каждом месте, где я оказывался, я служил, служил панихиды. И там, то есть он не просто выполняет возложенную на него миссию и задание, он при этом еще и является таким вдохновенным, активнейшим священнослужителем. То есть это действительно личность какого-то исполинского масштаба с невероятными данными и силами, потому что просто даже читая перечисление тех областей и епархий, которые он должен был проехать, это действительно уму непостижимо, учитывая те условия и транспортные, скажем так, возможности того времени. Потому что это действительно, вы очень точно подметили, сейчас-то это даже вот просто в наших условиях уже 21 века и достижениях, технологиях, думаешь, ну, наверное, я бы вот не согласился на это путешествие, если бы мне предложили, просто даже понимая, что за этим стоит. А у него, то есть он ехал. И что меня восхищает? Матушка его. То есть вот как это же, он же семейный священник, белое духовенство, то есть у него семья. Вот как это все вот в жизни у них укладывалось, совершенно невероятно просто.
Ну и, наверное, не случайно Господь свел на одном поприще владыку Владимира Богоявленского, которому суждено было войти в сон святых Русской Церкви как священномученик Владимир Киевский. Они удивительно подошли друг к другу. И по масштабу, наверное, личности, и по возможностям деятельности, потому что и тот, и другой. Владыка очень рано заметил тогда молодого еще священника отца Иоанна, и вот его миссионерская деятельность, по-видимому, настолько была в русле того, что представлял как правильный вариант организации ее владыка Владимир, и он как-то все время его перетягивал вместе с собой и на Кавказ, и потом в Москву, и это на протяжении всей жизни движение было какое-то вот параллельное у этих двух людей.
Я думаю, что владыка, будучи человеком верующим, глубоко духовным, он смог с самого начала, видимо, с первого знакомства оценить именно тот самый масштаб личности, крепости веры и искренности отца Иоанна, и поэтому его уже не отпускал от себя, и всячески его с собой, так скажем, при себе, ну, не то, что при себе, неправильно бы так сказать, но, в общем, они не расставались с того времени, потому что действительно очень важно быть единомышленниками.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о священномученике Иоанне Восторгове. Но вот меня всегда интересовало, как в голову молодых людей второй половины XIX века в принципе приходила мысль заняться миссионерством. Страна-то православная, казалось бы, причем много веков православная. А выясняется, что пестрота этого лоскутного одеяла, которое представляла собой Российская империя, она неимоверная была. Тем более, что сам-то отец Иоанн был из области кубанского казачьего войска, а это, так же, как и на Дону, места исторически сложившегося старообрядчества, потому что куда было бежать? С Дона выдачи нет. Ну, с Кубани тоже выдачи не было, поэтому, когда на государственном уровне старообрядцев преследовали, они бежали кто за Волгу, кто на Урал, а кто вот на Дон и на Кубань. Поэтому там исторически таких старообрядческих общин было очень много. Но помимо них масса, это же вторая половина XIX века, каких только сект не было в России. Об этом можно не одну передачу записать, потому что, ну, читаешь об этом, оторопь берет, причем начиная с вполне образованных, рафинированных, я бы сказала, интеллигентов, которые в Петербурге, в Москве плодили какое-то такое чудовищное мракобесие, что остается только удивляться. Но хлыстовские корабли, они же начались среди вполне образованной публики.
Да, к сожалению, часто так бывает, что у многих людей, особенно которые так не углублялись в изучение вообще истории Российской империи и ее состояния на тот момент, и складывается впечатление, что вот дореволюционное время – это какая-то золотая эпоха христианства, православия на Руси и прочее. Но это не просто не так, а, к сожалению, ту трагедию, которую организовал Петр I, учредив Святейший Синод и устранив вообще патриаршество как таковое на Руси, он объединил церковь и государство, превратив церковь в государственный орган. И к XIX веку отношение к церкви было абсолютно как к чиновничьему аппарату. И, что характерно и печально, и приходится об этом с грустью говорить, но большинство духовенства соответствовало этому образу. И об этом и отец Иоанн пишет, и огромное количество ярких проповедников и духовных талантов. То есть в XIX веке об этом раздавались громкие голоса, что мы превратились в требоисполнителей, мы являемся исключительно таким каким-то функциональным аппаратом, но о живой церкви, именно как о теле Христовом, речь не идет. И отец Иоанн был одним из тех самых ярчайших и активнейших деятелей по своей проповеди и миссии. Если взять его квалификационную работу, он с этого начал. То есть он вырос в условиях и, видимо, наблюдая то, как его отец с этим боролся. И я уверен, что, скорее всего, пример отца и был ключевым для будущего проповедника и миссионера, потому что это действительно очень важно. С самого рождения он находился в этой среде и видел, как его отец служит, проповедует. И я уверен, что если бы пример отца был бы иным, то мы бы не знали такого явления, как отец Иоанн Восторгов. Но я так уверен, что вот есть у меня такое чувство, что благодаря своему отцу, который, к сожалению, рано скончался, может быть, они бы еще и могли бы вместе как-то выступать на этом поприще. Благодаря своему отцу отец Иоанн выступает не просто миссионером, а активнейшим просветителем, потому что он знает изнутри, насколько тяжелая ситуация современной церкви.
Но помимо колоссального количества сект, каких-то очень странных извращений православного учения, самая главная беда молодежи того времени – это бацилла социализма. Об этом очень много всего написано в художественной литературе XIX века. Но от того, что это зафиксировали наши великие писатели, такие как Тургенев и Достоевский, от этого ситуация, к несчастью, не менялась. И роман «Бесы» уже ничего не мог изменить, он мог только поставить диагноз, потому что все уже состоялось. Но отец Иоанн как раз был одним из тех, который понял, что это не только политическое, не только социальное, но и религиозное явление, и что первый под самый страшный удар попадет как раз православие. Почему его так не любили? Ну, в конце концов, ну, какой-то батюшка, ну, ладно, ну, проповедник. Но ярких проповедников всегда не любят, но отца Иоанна Кронштадтского тоже терпеть не могли и писали про него всякие гадости. Но почему так уж целые брошюры были посвящены изложению всевозможных кляуз на отца Иоанна? спрашивается, зачем, почему, чем он так досадил, почему он так за больное задел своих оппонентов.
Я уверен, что он не просто задел за больное своих оппонентов, он был им ненавистен в силу как раз своего проповеднического дара и дара слова, которым обладал. Учитывая, так скажем, информационную ситуацию того времени, когда еще нет телевидения, нет радиостанций, то есть в основном, в первую очередь, у нас это живое слово, живое выступление и печатные, да, все остальные средства, газеты, журналы или еще что-то. Но, как правило, люди собираются слушать. На службы к отцу Иоанну приходили тысячи человек слушать его проповедь. Что самое главное, живое слово человека, оно настолько насыщено внутренними переживаниями, эмоциональной окраской, что способно зажечь сердце. То есть настоящий талантливый живой проповедник — это человек, который может не просто увлечь тысячи за собой, он может их собрать, он их может, что называется, вдохновить и отправить в нужном направлении для тех или, так скажем, действий, или каких-то там необходимых манипуляций. То есть на самом деле это действительно очень опасный человек, который по-настоящему умеет говорить и говорить так, что люди вдохновляются. Поэтому он был для социалистов и, так скажем, революционеров в кавычках, да, я имею в виду именно, так скажем, людей, желающих изменить ситуацию кардинальным образом в стране, в государстве, он был врагом номер один, потому что это был действительно глубоко верующий, церковный человек. Вне зависимости от того, что я уже сказал по поводу ситуации в церкви того времени и того печального синодального периода, который уже три столетия существовал, отец Иоанн был удивительно церковным человеком в полном смысле слова, то есть он к церкви не относился как к чиновничьему аппарату, а он ее видел как тело Христово. Он был искренне верующим. И люди, которые слушали его, они понимали, что так говорить может человек, который знает, что это есть, то есть он принадлежит истине. Именно поэтому слово отца Иоанна было страшным оружием для всех противников, так скажем, существующей ситуации в стране на то время. И, если мы вспомним, там есть замечательная подробность в его жизнеописании, что когда он стал настоятелем в храме Василия Блаженного, который вообще редко посещался в силу разных причин, то через год его служения в епархиальном отчете было указано, что 615 пудов свечей в год они продавали. 615 пудов свечей. То есть служение отца Иоанна, его проповедь собирали людей в невероятном количестве. И, конечно, он будет враг номер один.
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер в студии Марина Борисова. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате. И мы говорим об удивительном человеке, удивительным святом русской церкви, священномученике, отце Иоанне Восторгове. Ну вот, мы как-то плавно подошли к московскому периоду его жизни, а это самый такой бурный, я бы сказала, период. Если первая половина его служения была в основном посвящена миссионерской деятельности и просветительству и процессу налаживания церковно-приходского образования и просвещения, то тот период, к которому подошли мы к началу XX века, он связан с наибольшим количеством самых резких отрицательных публикаций, которые дошли до нас в самых разных исторических исследованиях, эссе и просто, ну, как бы мимолетом проговариваются, считая, что это, в общем, само собой разумеющееся, что отец Иоанн Восторгов – это вот представитель такого махрового, реакционного, как бы еще обозвать-то, даже не знаю. Ну, вы можете найти в Гугле эпитеты к этим страшным обличениям. Вот все эти эпитеты к нему применялись очень активно. И так же, как в истории с отцом Иоанном Кронштадтским, им вменялось в вину их положительное отношение и участие в создании и деятельности Союза Русского Народа. Более того, у нас принято говорить «Союз Русского Народа» и «Союз Михаила Архангела», подразумевая, что это одна организация. И очень мало кто дает себе труд разобраться в том, что же это было за движение, откуда оно взялось, зачем, почему, почему такие люди, как отец Иоанн Кронштадтский, как отец Иоанн Восторгов, вначале участвовали в деятельности этой организации, почему они прекратили в ней участвовать, что там происходило. Мне кажется, очень важно это понять, потому что очень многие судьбы новомучеников так или иначе связаны с теми событиями историческими, которые происходили не непосредственно в 1917 году, но начиная с 1900 и особенно во времена Первой русской революции 1905 года.
Да, отец Иоанн и Кронштадтский, и Восторгов действительно были не просто сочувствующими, да, они были и вдохновителями, и участниками такого явления, как Союз Русского Народа. Но я уверен, и потом это в дальнейшем находит подтверждение моим словам, что их участие и вдохновение было абсолютно обосновано тем, что они были верующими церковными людьми, и их переживания и, так скажем, то, что они видели, что происходит в стране, что происходит с народом, что происходит в умах и в сердцах людей, их вдохновляло на то, чтобы препятствовать всем этим процессам максимально эффективно. Но, возможно, и вот здесь я уже предполагаю, что отец Иоанн Восторгов, будучи человеком глубочайшей веры и церковности, вероятно, воспринимал окружающих людей так же, что они тоже имеют такую внутреннюю силу, веру и церковность, как и он сам. И то, что Союз Русского Народа в итоге станет настолько политизированным и столько вызовет сложностей в взаимоотношениях внутри себя и снаружи, что потом появится Архангела Михаила, союз, который обосновал Пуришкевич, который вышел из Союза Русского Народа в силу разногласий внутренних и причин. Я уверен, что отец Иоанн был далек от мысли, что вообще к этому может прийти. То есть его переживания, его чаяния были обращены к тому, чтобы сплотить людей и действительно как-то противостоять всем внешним и внутренним, как бы я сказал, брожением умов. То есть у отца Иоанна есть одна мысль такая в его трудах, что самое страшное – это не сектантство как таковое и количество сект, а сектантское настроение. То есть человек является православным, христианином, русским по национальности, вот он предан царю и отечеству, но у него есть множество сомнений, множество внутренних, так скажем, колебаний, неуверенности. И вот это внутреннее состояние человека, которым отец называет сектантское настроение, оно очень что называется, это состояние, это такая благополучная, плодотворная почва для любых мыслей и колебаний извне, которые, естественно, на руку тем, кто к тому времени уже абсолютно мечтали и почти практически осуществили свое желание по уничтожению и царского режима, как было принято это называть, и вообще такого явления, как Российская империя, в том виде, в котором она была. И я уверен, что отец Иоанн в этом проявлении был искренен абсолютно и желал сплотить народ, видя в этом выход из сложившейся ситуации.
Ну, помимо прочего, мы как-то все время в своем восприятии делим политическую часть, религиозную часть. Но ведь, по сути дела, насколько я понимаю, и для отца Иоанна Восторгова, и для отца Иоанна Кронштадтского участие в движении объединения русских людей под флагом церкви, они и в монархии, и в своем отношении к монархическому строю на первый план ставили то, что это помогает сохранить русскую православную церковь. Они видели даже не опасность, а неизбежность того, что первый и самый страшный удар при любом революционном развитии событий затронет именно церковь. И, собственно, ради спасения церкви они и тратили свое время. Я думаю, что и тому, и другому гораздо было желание отдавать свое время молитве, богослужению, каким-то размышлениям на высокие темы, вместо этого участвовать в этой совершенно непонятной какой-то жизни, которая началась в 1905 году и уже не закончилась никогда в России, наверное, это не доставляло ни морального, ни никакого другого удовлетворения ни тому, ни другому. Но они не видели для себя выхода, они не могли оставить себя за скобками этих событий, раз уж они оказались именно в тех местах, в которых они оказались, один в Петербурге, другой в Москве, в центре всех вот происходивших тогда событий метаморфоз. И кроме этого, ведь как раз в те же годы, где-то с 1906 года, начинает работать на постоянной основе предсоборное присутствие. То есть для церкви еще начинается период подготовки восстановления патриаршества, который тоже был очень трудным и очень непростым внутри церковной жизни. Он тоже сталкивал людей, которые, исходя из самых благородных и высоких соображений, занимали диаметрально противоположные позиции внутри уже тех, кто этот собор готовил. Ведь дискуссия в церкви шла очень бурная и очень нелицеприятная.
Да, то время вообще отличается невероятным таким волнением, как и в среде народной, так и в среде церковной, не говоря же про политическую деятельность и прочее. То есть действительно совершенно, что называется, вот как-то все так сложилось, что стало понятно причем всем, что дальше так продолжаться не может. В своей переписке с Флоренским будущий протоиерей Сергий Булгаков открыто говорил и писал, что нам необходимо брать в пример опыт Западной католической церкви и вообще рассуждал о том, что видит в фигуре Папы Римского совершенно невероятную силу и мощь, которую бы нам бы вот, значит, что значит к ней присоединиться. То есть даже до такого доходило дело, что, скажем так, опыт Западной католической церкви ставился во главу угла. Но, слава Богу, началась работа по собранию и подготовке к собору 1917 года, и это действительно для многих того времени явилось такой надеждой и, что называется, вехой и опорой. И отец Иоанн тоже принимает участие, он же участвует в соборе 17-го года и действительно является активным деятелем. Потом и епархиальный дом, где будет проходить избрание патриарха Тихона, тоже было в его ведении, это был, скажем так, был... Он был назначен ответственным, и потом этот будет еще вменяться ему советской
агитацией. У него всегда все обвинения самые невероятные. Такое ощущение, что это вот то, что мы привыкли называть фейками, причем такими, которые даже разоблачать не надо. Ну, как большевики в числе прочих обвинений, приведших к расстрелу отца Иоанна, обвинили его в том, что он хотел продать вместе с патриархом Тихоном этот самый епархиальный дом, который к тому времени был уже национализирован советской власти.
Продать его? Кому? Кто купит епархиальный дом в это время? Это уже удивительно. Но обратите внимание, что на протяжении истории церкви нашей всех, скажем так, ярких и видимых святых и угодников Божиих, вот на ум приходит на ум Василий Рязанский, который, будучи в Муроме, подвергся совершенно чудовищной клевете, и девицу там к нему подсылали, и пытались, что называется, застать врасплох. То есть это совершенно, что называется, ну, просто невероятные вещи, но они одинаковые. То есть вот эта вот природа вот этой клеветы, она абсолютно бесовская, она абсолютно, ну и она повторяется, что и столетиями раньше, что и вот в это время, когда нужно было очернить человека, про него писали, что он продал, что он расхитил, разграбил, что он блудник, что он такой-сякой и, в общем, греховодник, да, то есть и при этом у многих, к сожалению, сложилось и отложилось в голове, что отец Иоанн, конечно, так скажем, был нечист на руку. Это результат советской пропаганды.
Ну, да, там и до советской пропаганды хватало. Его же обвиняли в том, что он жену убил. Она тихо скончалась в 15-м году, а до этого еще в 7-м году, по-моему, в какой-то очередной брошюре обличительной было написано, что он вообще ее уморил.
Да. Конечно, а зачем она ему нужна, действительно? Вот это вот удивительно всегда, что, казалось бы, голословные и беспочвенные обвинения, они почему-то легче всего отлагаются в умах. То есть след остался, и через какое-то время уже не стало самого отца Иоанна, а слышал и сам мнение людей, что называется, сторонних, что, а, ну да, да, помним, там был такой деятель. Вот. И, конечно же, сразу же вспоминаются, и на ум приходят исключительно все вот эти вот плоды советской агитации.
Ну, а как же, ложки нашли, осадочек остался.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, проводит с нами сегодня этот светлый вечер. Мы говорим о священномученике отце Иоанне Восторгове. И вот мы подходим к самому трагическому периоду его жизни, который, кстати, он встретил довольно бодро, как ни странно, хотя вот собственная личная трагедия кончины супруги в 1915 году, события вокруг этого стали разворачиваться самым неожиданным образом, потому что среди священачалия оказались люди, которые очень хотели воспользоваться его вдовством, предлагали ему принять постриг и епископство. Но так уж получилось, что вот о ком не начинаем мы рассказывать, но раз уж мы упоминали святителя Владимира Киевского, у него тоже были... он очень не хотел переводиться в Петербург, в результате его отношение к Распутину... привели его в Киев. Он долго не задержался. То же самое с отцом Иоанном. Все надежды возвести его в епископский сан, чтобы иметь такую мощную поддержку, закончились таким же печальным финалом, потому что с Распутиным там тоже все было очень плохо.
Это удивительно, что, знаете, как вспоминаются слова Евангелия, что ученик не больше учителя своего. И Владимир Киевский пострадал из-за интриг с Распутиным, и отец Иоанн, которому все прочили епископство, и он был бы достойным, наверное, святителем и достойным пастырем своих овец. Но, что характерно, история с Распутиным, она повлияла и на судьбу митрополита Владимира и отца Иоанна. Сейчас очень популярна и распространяется такая мысль, вроде как будто бы такого высокого толка, что Распутин был таким старцем, таким каким-то, что называется, духовным человеком. Но что характерно, нет ни одного свидетельства об этом его современников. И что действительно для меня лично является таким важным фактом. Я в свое время со своим отцом, пока он был жив, разговаривал на эту тему, и он сказал, что в нашем роду, поскольку у нас тоже все священнослужители, и прадед, и прапрадед, говорит, они, говорит, застали время, и застали время Распутина. Ни одного слова о том, что этот человек был духовным, духоносным и каким-то особым старцем, нет. И в то же время воля Божия проявилась, и об отце Иоанне, и о митрополите Владимире ни тот, ни другой не остались остались приближенными к власти. И владыку перевели в Киев, на киевскую кафедру, где он и мученически закончил свою жизнь. И отец Иоанн не был удостоен сана епископа, что сказалось и повлияло на него непосредственно в дальнейшем.
Такие люди, как правило, очень чутко воспринимали все, что происходило, и очень правильно и видели, и оценивали. Вот после февральской революции отец Иоанн писал: «Неужели времена исполнились? Чудилось мне, что Москва не спит, а чует день расплаты за грехи свои и грехи отцов, что камень уже сорвался с горы, и только Творец один может сдержать падение его на виновные и невиновные головы». Как ни странно, когда произошла вот эта Октябрьская революция или Октябрьский переворот, он активно не выступал против. Его судьба церкви занимала гораздо больше, тем более шел собор. И я думаю, что всем этим людям то, что происходило на соборе, было гораздо важнее, потому что с тем, что происходило в политической жизни, им, в общем-то, было все и так ясно. Но вот когда отец Иоанн, будучи на соборе, узнал о гибели трагической владыки Владимира в Киеве, он выступил на заседании собора с такими словами: «Народ совершил грех, а грех требует искупления и покаяния. А для искупления прегрешения народа и для пробуждения его к покаянию всегда требуется жертва. А в жертву всегда избираются лучшие, а не худшие». Вот где тайна мученичества страдальца митрополита. И, собственно говоря, то, что наступило время мученичества, он говорил не раз в своих проповедях. То, что он делал в 18-м году, это практически ждал, когда все состоится, потому что в тот момент служить молебны на Красной площади мог только человек, который для себя уже все решил. Это вход Господень в Иерусалим.
Да, и отец Иоанн был как раз таким человеком, и он уже для себя все решил. Совершает молебны на Красной площади. В своих проповедях он активно призывает людей встать на защиту церкви, сплотиться против врагов церкви и не оставлять ее, не покидать. И что важно, он прямо и открыто говорит, что настало время мученичества. И, видимо, как человек невероятной силы веры, он был уже к этому готов, что, собственно, и не заставило себя долго ждать. Но даже несмотря на то, что его арестовали, он продолжает даже из тюрьмы распространять свои проповеди, это известная проповедь про знамение камня с кустодией. Очень нравится мне его образность. То есть он говорит о том, что на церковь накладывают печать с тем самым кустодией. Кустодия — это не какой-то знак, это человек, это должность. Это сейчас мы его назвали нотариусом. То есть это была такая римская должность юридического понятия. То есть человек приходил и свидетельствовал, что, в смысле, опломбировано все, как положено, и ставил свой знак. Так вот, отец Иоанн об этом тоже говорит, что на церковь наложена печать. И найдутся ли те, кто смогут эту печать сломать? И это действительно, то есть у него совершенно удивительное такое вдохновительное слово и проповедь. И о единстве он говорит совершенно потрясающе. И, естественно, те, кто борется с ним, прекрасно понимают, что с этим человеком ничего другого нельзя сделать. Особенно после того, как он направляет свою просьбу начальнику Бутырки отслужить литургию в еще не закрытом тюремном храме. Что можно сделать с таким человеком?
Ну, что могли, то и сделали, это называется. Но там все время какие-то... Это самое непонятное время гонений, самое алогичное и, может быть, самое прозрачное с точки зрения понимания духовного смысла того, что происходило. Это вот 18-й год, мы об этом уже в наших передачах не раз говорили, что с точки зрения нормального человека объяснить, что происходило. И как? Ну как, вот Пуришкевича отпустили под честное слово, что он не будет заниматься политической деятельностью. Это вот человек, который, ну, я не знаю, политикан из политиканов, у которого другого занятия в жизни не было. В то же время, несмотря на то, что вот патриарх Тихон обратился в Верховный трибунал с просьбой освободить епископа Селенгинского Ефрема Кузнецова, протоиерея Иоанна Восторгова, священника Дмитрия Корнеева и преподавателя Московской духовной семинарии Николая Юрьевича Варжанского, о котором мы отдельно целую передачу беседовали. Несмотря на просьбу патриарха отнестись к ним снисходительно, никто снисходительно к ним относиться не стал. И то, что отца Иоанна расстреляли как-то тоже нелепо, на Ходынке вместе с какими-то людьми, которые к нему, как к обвиняемому священнику Русской Православной Церкви, ну вот если те, за кого ходатайствовал патриарх, еще каким-то образом монтировались в эту группу врагов советской власти, то те люди, с которыми расстреляли отца Иоанна, вот никак они не монтировались, потому что вместе с ним расстреляли председателя Госсовета Щегловитова, министров внутренних дел Маклакова и Хвостова и сенатора Белецкого. Какое отношение они имели к отцу Иоанну? Да никакого.
Никакого. И мы уже об этом неоднократно говорили, что действительно на тот момент еще не было сложившегося и четкого понимания и представления о том, как вообще быть вот в этой ситуации, когда стремительно все абсолютно меняется во всех сферах общества в стране, что делать с неугодными, так их назовем. Пуришкевича отпускают под честное слово, а министра и священника расстреливают. То есть это совершенно как-то, ну, в общем, что называется, нелогично. Но такой удел был Богом дан отцу Иоанну. И что меня восхищает, восторгает, и действительно об этом человеке хочется говорить и говорить, это его невероятная сила, крепость и самообладание. То есть он, что называется, с первых минут жизни до последних, он не меняется. То есть он является каким-то совершенно удивительным источником энергии, созидания, творчества, деятельности, проповедничества, служения. О нем говорили как о невероятном священнике, который служит совершенно удивительно, увлеченный, что это его призвание. То есть человек во всех областях и проявлял себя как абсолютно, что называется, искренний служитель того дела, которым он занимался. И очень часто приходится слышать от людей такую фразу: ну вот тогда время было такое, или вот у нас сейчас вот, ну вот вы понимаете, это же советский период, было такое время. Время всегда одно и то же. Зависит все от личности, от характера, от человека. И отец Иоанн был человеком совершенно невероятной силы, невероятного дара и таланта, служителя Божия, и своей жизнью, и тем более своей смертью это абсолютно продемонстрировал.
Вот он удивительно в одной из своих последних проповедей говорил: «Наше дело — бороться со злом в окрылении веры и любви. Наше дело — творить свой долг, а победу даст сам Господь. Таково его обетование. Его сила в нашей немощи совершается. Не бойся, малое стадо. Отец благоизволил даровать нам царство. Аминь». Вот когда раз за разом мы вспоминаем этих людей, невольно невозможно отогнать мысль, как они умудрились прожить так цельно. Да, на миру и смерть красна, можно каким-то удивительным внутренним порывом повторить судьбу разбойника благоразумного на кресте. Всякое можно себе представить, но они удивительно цельно прожили все отмеренное им Господом время. Вот что удивляет.
Вот вы сейчас сказали про цельность их жизненного пути, а я могу сразу, вот у меня такая ассоциация возникла, это и называется целомудрие. То есть целомудрие — это не какая-то морально-нравственная характеристика, это состояние души, которое противоположно состоянию разврата, то есть развращенности, когда душу на части рвут страсти и греховные привычки и увлечения. То есть отец Иоанн и множество ему соответствующих священномучеников, мучеников, исповедников российских, нам, потомкам их, не просто демонстрируют, они нам, что называется, заповедуют. Тот образ жизни, мысли и содержание сердца, души и духа, которые называются одним словом целомудрие, абсолютная вера, крепость, сила и доверие Богу, то есть вот он видел и мыслил себя только внутри церкви. Вся политическая деятельность его никогда не интересовала, потому что, может быть, в какой-то период он рассматривал это как какой-то инструмент для общения с народом, но в 12-м году полностью уходит из всей политической деятельности. Почему? Он понимает, что это пустое. То есть это все возня, которая на самом деле к вечности не имеет отношения. А его устремленность в вечность абсолютно очевидна. Он не просто верующий человек, он деятельно верующий человек. И всей своей жизнью, всем своим жизненным путем он нам являет вот эту цельность целомудрия, то есть собранность души, ума, духа и тела в одно единое, что и называется телом Христовым.
Спасибо огромное за эту беседу. Иерей Анатолий Правдолюбов, клирик храма Воскресения Славущего на Арбате, был сегодня в студии программы «Светлый вечер». С вами была Марина Борисова. До свидания. До новых встреч.
До свидания. Храни Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».